Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Мифы и репутации».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В центре Москвы приняты повышенные меры безопасности в связи с подготовкой акции оппозиции. В Москве задержаны оппозиционеры, пытавшиеся устроить шествие в день государственного флага. Тысячи людей эвакуированы из-за наводнений в Китае и Северной Корее. На Пушкинской площади в Москве, где сегодня вечером пройдет акция солидарности с защитниками подмосковного Химкинского леса, приняты повышенные меры безопасности. Площадь зацеплена милицией и ОМОНом. На Тверской улице стоят машины с военнослужащими внутренних войск. Въезды на соседние улицы перекрыты, сообщает корреспондент Радио Свобода. Организаторы подавали заявку в мэрию на проведение митинга-концерта с участием известных музыкантов. Однако был разрешен только митинг. Глава пресс-службы столичного ГУВД Дмитрий Бирюков предупредил, что несанкционированные действия будут пресекаться. Инициатор акции заявляет, что не намерены менять ее формат и готовы к возможным провокациям.
Кремлевская молодежь, нашисты и блоги написали о том, что они собираются устраивать субботник в Химкинском лесу. Они будут увозить людей на этот субботник с Пушкинской площади в 17 часов. Ну, понятно, что это сделано лишь для того, чтобы отвлечь от нашего мероприятия. Ну, мы думаем, что мало кто, конечно, с ними туда поедет, но мы понимаем, что раз уже они за это взялись, то, возможно, и всякие другие провокации с их стороны.
Сказал интервью «Радио Свобода» один из организаторов акции, активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. В Москве задержано около 20 оппозиционеров, участников акции, посвященной Дню государственного флага. В числе задержанных сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и руководитель его московского отделения Михаил Шнейдер. Активисты решили принести российский флаг по Новому Арбату, несмотря на то, что власти дали разрешение только на пикет. Борис Немцов, интервью «Радио Свобода», сказал, что своим шествием они намеревались выразить уважение к своей стране и ее флагу, однако никому при этом не мешали. День государственного флага был установлен в России в 1991 году после августовского путча. В Петербурге оппозиция отметила День флага несанкционированным шествием с гигантским триколором, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Петербурге прошли мероприятия в честь Дня российского флага. Это и концерты, и молодежно-патриотическая акция «Пробег под флагом России», и театрализованное шествие по Невскому проспекту трех колонн по цветам российского флага с актерами театра «Лицедеи» во главе. Устроили шествие и оппозиционеры. Хотя их акция согласована не была, трем десяткам участников «Солидарности» Объединенного гражданского фронта удалось беспрепятственно пройти от станции метро «Василеостровская» по Дворцовому мосту до Дворцовой площади, выкрикивая лозунги «Россия без Путина», «Россия будет свободной», «Нам нужна другая Россия». В руках у них был 30-метровый российский флаг. О смысле акции говорит лидер ОГФ Ольга Курносова.
Показать, что наш флаг оставался для нас флагом свободы, и он останется. Несмотря на то, что «Единая Россия» сделала из нашей страны полицейское государство, мы все равно уверены, что свободу у нас не отнять.
Некоторые водители сигналили проходящим в знак поддержки. Акция прошла без задержаний. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Дагестане обезврежено взрывное устройство мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Самодельная бомба была обнаружена около селения Какашура в 300 метрах от автотрассы, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы.
Радио Свобода. Новости.
На юге Пакистана жители четырех районов провинции Синд, около 200 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления. Катастрофические наводнения в бассейне реки Инд, нанесшие большой ущерб северо-западным и центральным районам страны, медленно распространяются на юг. Синоптики надеются, что в ближайшие дни уровень воды пойдет на спад. Число пакистанцев, сильнее всего пострадавших в результате бедствия, сейчас оценивается в 8 миллионов. Тысячи людей эвакуированы в Китае и Северной Корее из-за разлива пограничной реки Ялудзян. Сообщается, что свои дома были вынуждены покинуть более 90 тысяч жителей китайского портового города Даньдун. 4 человека числятся пропавшими без вести. На другой стороне границы эвакуируют население города Синэйджу и прилегающих местностей. По сообщениям государственных СМИ КНДР, к эвакуации привлечена армия. Сообщается, что многие районы города затоплены, эвакуированы более 5 тысяч человек. Данных о жертвах нет. Премьер-министр Австралии, лидер лейбористской партии Джулия Гиллард, заявила, что начала переговоры с группой избранных в новый парламент независимых депутатов, чтобы заручиться их поддержкой при формировании нового правительства. О готовности вести переговоры с независимыми заявил и соперник Гиллард в борьбе за пост премьера, лидер оппозиционных либералов Тони Эбботт. Согласно предварительным итогам прошедших в субботу выборов, лейбористы могут получить 72 места в парламенте, а оппозиционная коалиция либералов и национальной партии – 73. При этом для формирования правительства необходимо большинство в 76 мандатов. Министр внутренних дел Италии выступил в поддержку жестких мер в отношении цыган, которые находятся на территории страны без соблюдения общепринятых в ЕС требований. Подробнее корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнитий.
В интервью газете «Корьере де ла Сера» министр внутренних дел Италии Роберто Морони одобрил действия президента Франции Николя Саркози по депортации цыган. Согласно утверждению Морони, первым на практике применил добровольную и поддержанную государством репатриацию цыган бывший мэр Рима Вальтер Вильтрони в 2007 году, а Франция лишь последовала примеру Италии. Итальянский министр заявил также, что он намерен действовать еще жестче, чем Саркози. По мнению министра, многие цыгане не выполняют требований, которые предусмотрены Европейским Союзом для пребывания граждан одних стран в других странах Союза, гарантированный минимальный доход, наличие жилья и соблюдение правил социального страхования. По убеждению министра, именно невыполнение этих требований делает необходимой депортацию цыган наравне с нелегальными иммигрантами. Реакция цыганского сообщества последовала незамедлительно. Алексиан Сантино Спинелли, цыган, университетский профессор, заявил, что речь идет о культурном геноциде. Луцица Тудор, цыганская королева Европы, проживающая в Италии, заявила, что очередная криминализация цыган – это попытка отвлечь итальянцев от реальных проблем. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В Иране при участии президента Махмуда Ахмадинежада был представлен первый в стране беспилотный бомбардировщик дальнего радиуса действия. Выступая на церемонии, Ахмадинежад отметил, что одна из целей создания такого бомбардировщика – получить возможность нанесения превентивных ударов по тем, кто готовит агрессию против Ирана. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Феномен русско-еврейского Берлина. Двадцатые годы для послереволюционной, или, как тогда говорили, пореволюционной эмиграции, время преследующей беды, растерянности, полной смены политических и географических декораций и в то же время очень узнаваемого окружения, по существу знакомого еще с мирных времен, только изрядно перетасованного. Давний участник наших историко-культурных программ профессор Олег Будницкий много лет изучает эту тему. Недавно он вернулся из Соединенных Штатов, где занимался архивными разысканиями. Мы встретились для разговора о русско-еврейском Берлине. Олег Витальевич, давайте начнем с дефиниций.
Чтобы дать какую-то дефиницию, точнее, скажем так, дать дефиницию трудно. Может быть, проще описать это явление в нескольких словах или в нескольких предложениях, и тогда станет понятно, что такое это было. Вообще, понятие «русский Берлин» достаточно уже давно вошло в научный оборот и, в общем-то, в оборот словесный, скажем так, тех людей, которые интересуются историей русской культуры и историей русской эмиграции. Даже несколько книг вышло под названием «Русский Берлин», известный сборник Флейшмана, Ольги Раевской Хьюз и Хьюза, там, где опубликованы материалы из архива Ященко, из архива журнала «Русская книга» и «Новая русская книга». Несколько сборников вышло в Москве, по крайней мере, два мне известны. Один – это собрание таких материалов и статей, другой – это материалы научной конференции, которая была в Москве и так далее. Термин «русский Берлин» устоялся. Устоялся, и он означает, как правило, русскую эмигрантскую общину в Берлине в первой половине 20-х годов. И даже точнее, до 1924 года, по 23-й год включительно, Берлин был, пожалуй, такой столицей русской эмиграции, безусловно, интеллектуальной и культурной столицей. Вообще в Германии насчитывалось в начале 20-х годов более полумиллиона русских эмигрантов, по некоторым оценкам. И больше половины из них жили в Берлине. Так, и там были целые районы, в которых вообще говорили по-русски, как утверждают современники. Чем это объяснялось? Объяснялось не только некоторой географической близостью Германии к России, объяснялось это факторами, в числе прочего, и, может быть, прежде всего, экономическими. В условиях гиперинфляции немецкой в Берлине было очень дешево жить. И те люди, которые имели какие-то деньги в других валютах или которые зарабатывали в других валютах, они жили очень неплохо. Гонорар за какую-нибудь статью, опубликованную в Риге, скажем, и за которую автор получил несколько долларов, обеспечивал ему существование на месяц, то и больше. Я не преувеличиваю, так оно и было на самом деле. И в силу некоторого относительно либерального по сравнению с другими странами германского законодательства по отношению к иммигрантам и в силу некоторых экономических причин, в Берлине, вот, что называется, расцвела и била фонтаном вот эта русская иммигрантская жизнь, а издательств русских в Берлине было какое-то время больше, чем в Советской России, например. Вот такие были дела. Когда я говорю «русская эмигрантская община», это, конечно, очень условно, ибо не было никакой единой общины, а были различные сегменты этого общества. Были люди достаточно «простые», в кавычках, я говорю в кавычках, потому что простых людей не бывает, каждый человек сам по себе, достаточно сложное явление, да, но я имею в виду те люди, которые не имели особого образования и особых интеллектуальных претензий, те, которые добывали в поте лица хлеб свой насущный, и был довольно обширный слой людей, которые были связаны с политикой, выходили самые разные газеты, журналы, там, скажем, «Социалистический вестник» известный, выходил меньшевистский в Берлине, это была такая столица меньшевизма, были различные издания более правого направления, была праволиберальная газета «Руль», одна из важнейших газет русского зарубежья, выходили исторические издания, выходили многочисленные книги и так далее, и тому подобное. Это я уже перешел, так сказать, к культурной жизни. И в каком ключе, в каком аспекте можно говорить о русско-еврейском Берлине? Что сие означает? Означает сие вот что. Когда говорят о первой волне русской миграции, то всегда подчеркивают справедливо, что это был первый случай, когда, собственно говоря, из России бежали прежде всего русские, точнее православные. Ибо, как мы знаем, в дореволюционной России не было разделения по национальностям, было разделение, так сказать, по вероисповеданию. Из России была довольно массивная эмиграция, довольно многочисленная эмиграция, особенно во второй половине XIX века. Эмиграция в основном экономическая, религиозная, национальная. Уезжали евреи, уезжали, скажем, духоборы, уезжали протестанты, уезжали люди по разным мотивам. Число выезжавших из России до революции исчисляется миллионами. Одних евреев уехало, ну, это была все-таки самая обширная миграция, около 2 миллионов, чуть меньше, 1 980 000. Так? Но, повторяю еще раз, после революции, в силу того, что произошел раскол, собственно, в русском обществе, большая часть эмигрантов были те, кто принадлежал господствующей, к ведущей, скажем так, национальности, к ведущему господствующему вероисповеданию. И в этом своеобразие первой волны. И как-то на втором плане проходит то, что на самом деле эмиграция была многонациональной. И по некоторым оценкам, и я думаю, что эти оценки вполне обоснованы, вторая по численности этноконфессиональная группа среди первой волны русской эмиграции – это были евреи. Около 200 тысяч человек. Общая численность первой волны, напомню, оценивается по-разному, опять-таки, цифры, которые называются в литературе, колеблются от 1 000 000 до 2 000 000 человек. Но, видимо, что-то между 1 000 000 и 1.5 миллионами более-менее близко к реалиям. Евреев было около 200 тысяч человек. В Берлине в 1925 году была проведена перепись, и там оказалось около 250 тысяч русских эмигрантов. 63 тысячи из них были евреи. Это очень существенно. И поэтому говорить о русско-еврейской эмиграции, то есть еврейской эмиграции из России, и о русско-еврейском Берлине вполне правомерно. Это был целый и довольно специфический мир, иногда пересекавшийся с русской эмиграцией, иногда не отделявшийся от русской эмиграции, а иногда не имевший с русской эмиграцией ничего общего. И этот феномен хотя о русско-еврейской эмиграции в Берлине есть ряд статей и публикаций, в основном касающихся культурных аспектов этой миграции. Так, но этот феномен в целом оставался и остается неизучен. И в то же время этот феномен, мимо которого пройти нельзя, любому человеку, интересующемуся историей русской миграции и историей России вообще.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Феномен русско-еврейского Берлина 1920-30-х годов. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, в каком плане, в каком аспекте вы изучаете русско-еврейский Берлин?
В самых разных. В самых разных планах. И сразу скажу, что я здесь не некий одиночка, инициативник, так сказать, хотя я неоднократно высказывал эту идею, стоял у истоков проекта, который в итоге, собственно говоря, сейчас близок к завершению. Это совместный российско-германский проект, который так и называется «Русско-еврейский Берлин. Проблемы адаптации иммигрантской общины». Германские коллеги, я хочу сказать, что моим, так сказать, партнером и соруководителем этого проекта является профессор Детрут Пихан, профессор Свободного университета в Берлине. Она работает там в Институте Восточной Европы, а координатором проекта является доктор Верена Дорн. Германские коллеги назвали этот проект несколько более экзотически и с некоторым таким берлинским юмором. Назвали они его «Шарлоттенград и Шойненфертель». Как вы понимаете, никакого Шарлоттенграда в Берлине не существует, не существовало. Шарлоттенбург, да? Это названо по районам, где селились русские эмигранты. И для них эти районы как бы русифицировались, превращались в такой кусочек России. Кусочек России. И вот мы с немецкими коллегами изучали, продолжаем изучать историю еврейской миграции из России в Германии в 20-30-е годы. Какие аспекты нас интересуют? Не только аспекты культуры, чему больше и чаще всего уделялось внимание, что вполне понятно и объяснимо. Нас интересует, как люди приспосабливались к новой жизни, чем они жили, в прямом смысле этого слова, какие организации они создавали, как эти организации функционировали. Каково это было быть русским евреем в Германии, с одной стороны, а с другой стороны, русским евреем в среде русской эмиграции, которая, как мы знаем, относилась к евреям очень по-разному. И надо сказать, что юдофилия отнюдь не преобладала, да? Более того, что многие были уверены, что это евреи погубили Россию. Во всяком случае, об этом писали многие правые эмигрантские издания. И именно эмигранты из России привезли в Германию, завезли в Германию протоколы сионских мудрецов, которые были переведены на немецкий язык и получили там широкое хождение, особенно при поддержке различных нацистующих. Некоторые даже считают, что именно русские эмигранты, правые, они, так сказать, научили Гитлера всяким гадостям, и даже Майкл Келлок, один американский историк независимый, он написал об этом целую книгу. «Наш покорный слуга» и эту книгу довольно резко раскритиковал, поскольку он считает, что вот через общество Ауфбау, такое совместное было русско-германское общество, Гитлер получал всякие знания о России, и что эти деятели, это общество, им он многим обязан в своем развитии. Но тех, кого он считает русскими эмигрантами, это Альфред Розенберг, там, Дитрих Эккарт и так далее, то есть это прибалтийские немцы, которые, конечно, были людьми немецкой культуры и которые никак не ассоциируются с понятием русской эмиграции, тем паче, что он их называет белыми, они никогда не были участниками белого движения. Даже генерал Василий Бескупский, у которого прятался, который пытался прятать Гитлера после Мюнхенского путча, и тот вовсе не был участником белого движения. Он, с точки зрения белых, был злейшим врагом, потому что он служил некоторое время украинским сепаратистам, то есть войска Гетмана Скоропадского. Ну, вот такой шаг в сторону, и просто это показывает, какой многослойной и многосложной была русская эмиграция в Германии и в Берлине в том числе. Когда я говорю о Бескупском и прочей публике, то это, конечно, Мюнхен. Там тоже была достаточно большая иммигрантская община из России, но сейчас об этом мы не говорим. Итак, мы попытались посмотреть на русский еврейский Берлин с самых различных сторон. И с той точки зрения, как люди приспосабливались к немецким реалиям, какие способы, скажем так, адаптации они избирали, и особенно нас интересовали различные организации, которые оказывали поддержку соотечественникам.
Олег Витальевич, давайте обратимся к каким-то наиболее крупным фигурам русско-еврейского Берлина и к его организациям.
Но я бы еще немножко поговорил на тему о том, кого считать, что такое русско-еврейская эмиграция. Вообще понятие «русские евреи» возникает в России во второй половине XIX века. До этого, собственно говоря, русских евреев, конечно, термин, как вы понимаете, набрать в кавычках, он немножко экзотический, но он вполне историчен и вполне описывает некое явление, некоторую общность. До второй половины XIX века в России были, собственно, польские евреи, ведь Россия получила евреев вместе с частью Польши после раздела в Польше. И если евреи, жившие в Польше, они ведь не сдвинулись с места, они там и остались жить, тем более, что была введена черта еврейской оседлости, и они остались жить на территории бывшего польского государства, то есть, которое входило тогда раньше Украина и Белоруссия, и, собственно, на польских землях, и они не говорили по-русски в большинстве своем. Они были очень далеки от русской культуры, от вообще интересов русского общества. Если они говорили на других языках, нежели идиш, или жаргон, как его называли, так, то они говорили на украинском, белорусском, польском и очень редко на русском языке. А во второй половине XIX века начинается постепенная интеграция вот этого польского еврейства, собственно говоря, в русскую цивилизацию, если угодно, в русскую культуру. И стремительно возрастает число учеников в русских гимназиях, студентов в университетах и так далее, и возникает еврейская печать даже на русском языке, специальные газеты, и евреи начинают интегрироваться в русское общество в самых разных качествах и ипостасях. В качестве предпринимателей, что особенно поощрялось русским государством, в качестве специалистов. Ведь евреи получали право жить за пределами черты оседлости, черты еврейской оседлости, да? А кто получил первое право жить? Купцы первой гильдии, да, еще в 1859 году по указу императора Александра II. Потом врачи, в ком нуждалась страна. Потом постепенно выпускники тех или иных учебных заведений высших, потом все лица с высшим образованием, потом повивальные бабки, фельдшеры, некоторые ремесленники, отставные николаевские солдаты и так далее, и так далее. То есть получалось так, что вот это право жить за пределами черты еврейской оседлости получили или люди предприимчивые и состоятельные, или люди, являвшиеся профессионалами, специалистами своего дела. И поскольку некоторые профессии для евреев были закрыты, так же, как закрыта для них была государственная служба, то и получилось, что в России оказалось огромное количество, ну, по отношению к общему численности людей этой категории, евреев-врачей, адвокатов и различных юрисконсультов, инженеров и так далее, и так далее. В общем, получалось так, что те евреи, которые интегрировались в русское общество, как правило, принадлежали в той или иной степени к его интеллектуальной и, бизнес, говоря современным языком, элите. И получилось, что еврейский мир России оказался разделенным вот на эти две части. На тех, кто стал этими самыми русскими евреями, которые жили в внутренних губерниях России, для которых, если не родным языком, то языком рабочим стал русский, и подавляющее большинство российского еврейства, уточнее, если уж говорить по месту обитания украинского, белорусского, польского, которые жили в страшной скученности в пределах черты оседлости, и среди которого господствовала нищета, и которая стремилась каким-то образом выбраться или в Россию за пределы черты еврейской оседлости, или вообще уехать из России. И львиная доля уехавших – это как раз те местечковые евреи, эти люди воздуха, люфтменш, как их называл Шалом Алейхим, те, кто стремился уехать за океан и как-то там зарабатывать на жизнь, что, как мы знаем, они и вполне успешно делали. И вот те, кто оказался за границей в результате русской революции, евреи, я имею в виду, они тоже делились довольно четко на две категории. Это те, кто бежал от погромов, нищеты, разорения, И это еврейская элита. Та элита, которая была интегрирована в русское общество и которая по существу и была вот этими самыми русскими евреями. Особенность эмиграции послереволюционной заключалась в том, что уровень этой еврейской элиты среди эмигрантов был необычайно высок. Можно сказать, что вся еврейская элита, которая могла, уехала из Советской России. Это адвокаты, врачи и, конечно, предприниматели. Назову некоторые цифры. В состав Русского торгового финансового союза за границей, центр штаб-квартира была в Париже, но туда входили люди, жившие и в других странах, там, Германии прежде всего, примерно пятая часть, 20%, это были евреи. Когда я стал изучать списки союза русской присяжной адвокатуры в Германии, то оказалось, что больше 90% членов этого союза это были евреи. Евреи, которые рассматривали себя как русских граждан, которые были русскими патриотами и которые хотели вернуться в Россию. Вернуться, естественно, в Россию другую, не большевистскую. И среди тех, кто оказался в этом самом русско-еврейском Берлине, было значительное количество издателей, писателей, художников и так далее еврейского происхождения. Некоторые из них просто никак не ассоциировали себя уже с еврейством и были просто людьми русского Берлина, русской культуры, русских интересов. Но некоторые, даже будучи русскими евреями, и в немалом числе, считали себя ответственными за то, как будут жить их единоверцы, их соплеменники. И они попытались создать какие-то организации или возродить эти организации в эмиграции, которые бы оказали помощь этим самым соотечественникам, которые оказались без работы, без средств к существованию, или не могли прокормить свои семьи, нуждались в какой-то помощи, касающейся ли это их юридического положения, или материального содействия, или обучения, или еще чего-то. И они создали в Берлине Союз русских евреев Германии в 1920 году. И этот союз, между прочим, стал самой, пожалуй, такой крупной, ну, может быть, не считая Земгора, благотворительной организацией из тех, которые существовали в русском Берлине. Председателем этого союза русских евреев Германии стал человек совершенно исключительной популярности, энергии и, видимо, доброты Яков Тейтель. Он знаменит был тем, что был единственным евреем, входившим в судейское сословие в царской России. Кстати говоря, был знаком с молодым Горьким, и, если не ошибаюсь, в его доме Алексей Максимович познакомился со своей женой будущей Екатериной Пешковой. Так и Горький назвал Тейтеля «веселым праведником». Вот этот веселый праведник, он стал представителем Союза русских евреев Германии и проявил колоссальную энергию в добывании средств и в организации помощи различного рода. Тейтель не ограничился только деятельностью в рамках этого союза. Он основал такое специальное общество помощи детям, особенно детям-сиротам, «Дети друзья» это называлось, помогал детям неимущим и организовал всякие благотворительные балы, мероприятия и прочую всевозможную поддержку детям, тем детям, чьи родители не могли их просто достойно содержать и прокормить, и тем детям, которые остались сиротами по тем или иным причинам. Еще одна видная фигура этого Союза русских евреев Германии, не только этого Союза, а ряда других организаций, был Алексей Гальденвейзер. Ну, сразу у всех, наверное, возникнет вопрос, а какое отношение он имеет к композитору Гальденвейзеру, пианисту Гальденвейзеру? Некоторые отношения имели, это был его родственник, хотя не прямой. Алексей Гальденвейзер был сыном знаменитого киевского адвоката Александра Гальденвейзера, тот, который переписывался с Толстым и писал работы о взглядах Толстого на суд. И вот этот человек относительно молодой, он стал юрисконсультом этого союза русских евреев и оказывал бесплатную юридическую помощь, что было очень важно, вот этим самым в основном бедным евреям-эмигрантам из России, которые просто не могли себе позволить оплатить услуги адвоката или юрисконсульта. Союз организовал различные лекции на самые разные темы. Это не обязательно касалось каких-то проблем, допустим, еврейской истории или правового положения, или перспектив переселения в Палестину, или еще чего-то. Были и темы, так сказать, вообще культуры.
Феномен русско-еврейского Берлина. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне.
Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16.30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Пушкинской площади в Москве, где сегодня вечером пройдет акция солидарности с защитниками подмосковного Химкинского леса, приняты повышенные меры безопасности. Площадь оцеплена милицией и ОМОНом. На Тверской улице стоят машины с военнослужащими внутренних войск. Въезды на соседние улицы перекрыты, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Организаторы подавали заявку в мэрию на проведение митинга-концерта с участием известных музыкантов. Однако было разрешен только митинг. В Москве задержано около 20 оппозиционеров, участников акции, посвященной Дню государственного флага. В числе задержанных сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и руководитель московского отделения движения Михаил Шнейдер. Активисты решили пронести российский флаг по Новому Арбату, несмотря на то, что власти дали разрешение только на пикет. В Дагестане обезврежено взрывное устройство мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Самодельная бомба была обнаружена около селения Какашура в 300 метрах от автотрассы. Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что правоохранительные органы не задерживали сотрудников исламского издательства «Худа Медиа». Абубакар Ризванов и Тимур Курбан Магомедов пропали 20 августа в Махачкале после того, как выехали по делам из своего офиса. На юге Пакистана жители 4 районов провинции Синд, это около 200 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления. Тысячи людей эвакуированы в Китае и Северной Корее из-за разлива пограничной реки Елудзян. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал заключение мирного соглашения между Израилем и палестинской автономией трудной, но разрешимой задачей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Феномен русско-еврейского Берлина 1920-30-х годов. Мой собеседник – профессор Олег Будницкий, хорошо знакомый нашим слушателям, участник наших программ, недавно вернувшийся из Соединенных Штатов, где он изучал различные архивные коллекции. Олег Витальевич, когда мы говорим «русские евреи», кто и что, собственно говоря, имеется в виду?
Так вот, о пересечении, так сказать, вот этого русско-еврейского Берлина, о том, как возникал этот симбиоз, что ли, русских еврейских организаций и интересов. В Берлине было еще одно общество, общество помощи русским. Возглавлял его врач и общественный деятель Вениамин Мандель. И вообще довольно так забавно читать, что когда Союз русских евреев устраивал то ли чай в пользу кого-то, была такая форма, устраивали чай. То есть люди приходили, там пили чай, платили за это, а деньги шли, значит, в пользу благотворительной организации, или балы были очень популярны. То, значит, Мандель приветствовал Союз русских евреев Германии от имени Общества помощи русским. Звучит немножко юмористически, но это вот та удивительная история, когда люди, оказавшиеся в сложном положении, не делились на эллинов и иудеев, и когда они помогали друг другу, и когда они стремились как-то выжить, а при возможности еще и жить хорошо в тех обстоятельствах, в которых они оказались. Гальденвейзер вообще это человек, который не слишком известен, да почти неизвестен в России. Неудивительно, из России он уехал довольно молодым человеком, ничего так выдающегося особенно там еще не сделал, а в эмиграции стал, с моей точки зрения, одной из центральных фигур. Сначала в Берлине, потом в Нью-Йорке, куда перебрался довольно поздно, в декабре 1937 года. У нас как-то знают и ценят или деятели культуры, или политиков, ну, военных, разумеется. Но понятие «общественный деятель» как-то не на слуху, и как-то мы не научились ценить тех людей, которые отдавали свою, можно сказать, жизнь, время, тому, чтобы служить другим людям, помогать другим людям. Тейтель, хотя о нем выходили даже специальные книжки в эмиграции в 20-30-е годы, и вышли, собственно, его воспоминания, ну, как всегда, в воспоминаниях немножко апологетические по отношению к самому себе, но о многих людях мы мало знаем или вообще ничего не знаем. Вот тот же Гальденвейзер, который обладал поистине кипучей энергией и который был активен не только в качестве юрисконсульта Союза русских евреев в Германии, но и в качестве члена правления Союза русской присяжной адвокатуры в Германии. Председателем этого союза был Борис Львович Гершун, известный петербургский адвокат и владелец целой сети контор юридических. Так, вот эти самые юристы не только занимались помощью самим себе и своим коллегам, что тоже было немаловажно, потому что некоторые, в общем, довольно неплохо устроились в Германии. Ведь немалое число людей, особенно евреев, училось в германских университетах. Некоторые потому, что просто считали, что там лучшее образование, а некоторые потому, что не могли получить образование в России. Они не вписывались в эту процентную норму и вынуждены были получать образование за границей. Теперь для многих это казалось благом. Гальденвейзер, который, у него было все нормально с процентной нормой, да, он закончил Киевский университет Святого Владимира, юридический факультет, но, кроме того, он еще учился в Гейдельберге и в Берлине. У него было все хорошо с немецким языком, и он успешно вел дела. Дела он вел в основном русских эмигрантов, но свободно владея немецким языком и отлично зная, собственно, германские законы, он был незаменим в решении каких-то проблем, которые у мигрантов возникали с германскими властями или с какими-то германскими партнерами. Кстати говоря, в 20-е годы рухнул, ну, миф не миф, но мнение о том, что немцы – это исключительно, так сказать, обязательная и порядочная нация. Я не говорю, конечно, обо всех немцах, но эмигрантские истории полны тем, что, например, люди одно говорят о своей квартире, которую сдают, а потом оказывается, что она совершенно другая, как Семен Дубнов, великий еврейский историк. Он сначала снял квартиру, про которую говорил, что она замечательная и теплая, выяснилось, что там страшно холодно и что отопление не работает. Поэтому пришлось спасаться в каких-то знакомых, а деньги с него уже взяли. Да? Или Набоковы, которые как-то сняли квартиру, а потом явился еще один человек, говорит, как, говорит, я же за нее тоже заплатил. То есть эту квартиру сдали дважды. Вот такие были интересные моменты. И вообще этот квартирный вопрос и вот это перенаселение Берлина было таково, что квартирный вопрос стал одним из самых там главных. И он портил не только москвичей по Булгакову, но и берлинцев тоже. А тут еще и мигранты понаехали тут, да? И по отношению к ним эти самые квартирные хозяева были нередко весьма немилосердны.
Олег Витальевич, давайте поговорим о тех страстях, которые кипели внутри того сообщества, о котором у нас сегодня идет речь.
Ну, конечно, русско-еврейские берлинцы отрицали политические страсти, так сказать, и общерусские, и внутриеврейские. Но поскольку мы о русско-еврейском Берлине говорим, то я, пожалуй, об этих внутриеврейских страстях несколько слов скажу. Ведь там оказались люди, совершенно по-разному смотрящие на будущее еврейского народа. Например, социалисты, которые не отделяли судьбу евреев, еврейского рабочего класса от того, что будет происходить в Советской России. Многие из них были бывшими или настоящими бунтовцами и активно сотрудничали в социалистическом вестнике, то есть органе меньшевиков, который уделял, так сказать, большое внимание еврейскому вопросу, но не то чтобы большое, определенное внимание, я бы так сказал, но который считал, что вот будущее евреев вместе с русским рабочим классом, в конце концов, как-то убрать большевиков и, наконец, начать строить правильный интернациональный социализм. Другие считали, что будущее евреев в Палестине, и в Берлине выходил два года, с 22 по 24 год, сионистский еженедельник «Рассвет», который со временем начал редактировать Владимир Жаботинский, знаменитый публицист, поэт, писатель, одессит, полиглот и сторонник жесткого пути только в Палестину, причем он отчетливо понимал, что будет конфликт с арабами и был готов идти на этот конфликт. И вот свои достаточно такие резкие статьи он публиковал на страницах «Рассвета». Другие считали, что сионизм – это утопия, и что будущее евреев в России, но не социалистической, а обычной, нормальной России. Другое дело, что евреи, как это провозглашено было временным правительством, будут и есть равноправными, и, возможно, какая-то форма национально-культурной автономии или, может быть, даже какая-то территориальная автономия, то, что потом довольно карикатурной форме сделали большевики в Биробиджане. Страсти разгорелись вокруг вопроса об отношении к большевизму и об отношении к белому движению. В 23-м году группа деятелей таких, они называли себя «Отечественное объединение русских евреев», Иосиф Бикерман, Григорий Ландау, тот самый Ландау, который написал «Сумерки Европы» раньше, чем «Закат Европы» Шпенглера, так и некоторые другие, Даниэль Пасманик, выступили серии докладов, в которых обвиняли еврейство в том, что недостаточно поддерживало белое движение, и что евреи, хотя мы не считаем их, так сказать, своими, этих большевиков, но они приняли участие в разрушении России. И хотим мы этого, не хотим, но мы несем за них ответственность. И надо было активнее поддерживать добровольческую армию, даже еврейские погромы, которые она осуществляла. Ну что ж, это был единый всероссийский погром. Поэтому, так сказать, нечего там пенять на эксцессы революционного времени. А впоследствии эти доклады вышли в виде сборника «Россия и евреи» в 1924 году в том же Берлине. И это вызвало, конечно, бурю негодования и возмущения, и целый ряд был контрдокладов и статей в том же «Рассвете», в некоторых других изданиях, в которых указывалось, ну как можно было идти с белыми? Мы же с белыми пытались идти, но как можно было идти с ними после того, как они устроили кровавую резню на Украине, и никакие попытки поддержать белое движение в этих условиях совершенно не срабатывали. Не срабатывали, и здесь дебатировался, по сути дела, вопрос о коллективной ответственности. И, с одной стороны, была позиция такая, что раз Троцкий, например, еврей, Троцкого, естественно, склоняли чаще других, то, следовательно, хотим мы этого или не хотим, мы за него ответственность несем. А другая точка зрения формулировалась примерно так. Ну, если у русских есть свои мерзавцы, ну, например, Ленин, то почему у евреев не может быть своих мерзавцев, например, Троцкий? Ну, у других людей, вероятно, были другие точки зрения на Ленина и Троцкого. Я говорю о том, что говорилось в Берлине, в каких-то клубах и кафе, где проходили эти доклады, или писалось на страницах газет. В общем, эта группа поддержки не получила и стала в достаточной степени изолированной. Но и при всем при том, что в некоторых текстах, которые писали эти люди, была частица истины, и о том, что действительно очень многие люди воспользовались тем, что при становлении новой власти появились тысячи новых вакансий и пошли этой власти служить, и наплевали на свое еврейство, на традиции, на все что угодно, и этому надо было дать какую-то оценку. Но, с другой стороны, призывы к союзу с белым движением, которая запятнала себя кровью десятков тысяч ни в чем не повинных людей, это было, конечно, не просто голоса вопиющего в пустыне, это были голоса, которые ничего, кроме возмущения, вызвать не могли. Тем более, что в том же Берлине находился вывезенный из Киева архив, восточноевропейский архив, архив восточноевропейского еврейства, и группа историков Элиас Чериковер и Илья Михайлович, как его называли по-русски, Иосиф Шехтман, Нахум Штиф и некоторые другие выпустили целый ряд сборников или исследований, посвященных истории еврейских погромов, преимущественно на Украине. Это были книги, вышедшие в начале 20-х годов. Штифа «Погромы на Украине. Перевод добровольческой армии». Книга Чериковера «Погромное движение на Украине» в 17-18 годах. И позднее, в начале 30-х, книга Шехтмана опять-таки о погромах добровольческой армии. И в этих книгах, особенно в документальных приложениях, были приведены совершенно страшные сведения на эту тему.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Феномен русско-еврейского Берлина 1920-30-х годов. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, а если отвлечься от этой грустной и кровавой темы и обратиться к культуре?
Опять-таки, вот здесь мы видим тех людей еврейского происхождения, которые отдали, ну, собственно, отчасти они делали на этом бизнес, но отчасти они служили этому, потому что это была их жизнь, их душа. Я говорю о издателях, художниках, литераторах русского Берлина, известный, известный Геликон, Абрама Вишняка, того самого Вишняка, у которого были некоторые отношения с Мариной Цветаевой, которому она посвятила, на материале переписки, с которым вышли позднее «Флорентийские ночи». Я имею в виду Зиновия Гржебина, крупнейшего издателя, разоренного по сути советской властью. Ведь многие издатели Берлина рассчитывали, что они будут ввозить книги в Советскую Россию, там их продавать. И госиздат вроде бы собирался закупать эти книги у них, ну, конечно, нейтрального содержания. Но этого в итоге не произошло, и Гржебин, в частности, разорился. И многие другие издатели. Были и весьма забавные эпизоды. Однажды издательство Ладыжникова, очень известное российское издательство, получило заказ от одного читателя, который просил выслать ему изданные им сочинения Достоевского и Гоголя и некоторых других русских классиков, и писал, что, ну вот, мне приятно особенно заказывать в вашем издательстве, потому что вот, наверное, одно из немногих нееврейских издательств в Берлине. На что он получил ответ, что спасибо за заказ, и мы рады, так сказать, что вы цените нашу деятельность, но вы знаете, издательство Ладыжникова давно уже вышло из дела, и издательство принадлежит господину Рубинштейну. Кстати говоря, Бернард, немножко по немечено у него уже было имя Рубинштейн, впоследствии был уничтожен нацистами во время Холокоста, он до последнего не уезжал из Германии и закончил свои дни в нацистском лагере смерти. Крупнейшим издательством было «Слово», в котором первую скрипку играли Иосиф Гессен и Август Каминко, и, конечно, важнейшей газетой русского Берлина была газета «Руль», издававшаяся Гессеном, Каминко и Набоковым, Набоковым-старшим, который, увы, был убит во время покушения крайне правых на Милюкова. И, кстати говоря, сначала деньги вкладывала в газету издательство «Ульштейн» немецкое, она приносила прибыль, а потом, когда это издательство по существу отказалось от финансирования, то газету финансировала свои средства Август Каминко. Так что вот такие были сложные пересечения и хитросплетения. Говоря о взаимоотношениях внутри эмигрантской колонии, я могу сказать, что за границу эта колония привезла с собой все эти страсти, противоречия и нелюбви, которые были и в России. Отчасти я уже об этом упоминал, и я не хочу, чтобы складывалось такое впечатление, что в эмиграции люди забыли все, так сказать, российские распри, а напротив, объединились в едином порыве, и в эмиграции господствовал, так сказать, интернационализм. Это было, увы, далеко не так. Приведу один достаточно забавный. Однажды Иосиф Гессен получил от своего друга Николая Парамонова, мы, кстати, с вами о нем делали передачу, известный ростовский предприниматель и издатель, такое предупреждение. Гессен собирался говорить речь по случаю присуждения Ивана Алексеевича Бунину Нобелевской премии. И Парамонов присылает ему такую записку, что я вообще не советую там выступать, потому что правые собираются устроить демонстрацию по случаю того, что русского лауреата Нобелевской премии будут приветствовать полтора жида. Что здесь имелось в виду? Ну, естественно, Гессен. Гессен, кстати говоря, был крещеным, и с точки зрения российских законов он вообще не был евреем. А вот кто же это, вот эти самые полжида, как вы думаете? А, Иван?
Не знаю, какой-нибудь Набоков.
Совершенно верно. А вот полжида – это был Владимир Набоков, который был женат на Вере Евсеевне Слоним. Так, и с точки зрения правых, по этой части уже был совершенно неблагонадежен. Но выступление состоялось, с речами выступили и Гессен, и Набоков, никаких демонстраций не было, все кончилось благополучно, но вот это такая характерная черточка этих самых правых сил. И, увы, когда к власти в Германии пришли нацисты, эта пакость повылезала из всех щелей. В архиве Алексея Гальденвейзера, который, как я уже сказал, в декабре 1937 года уехал из Берлина, из Германии в Штаты, это был необычный путь, обычно люди из Германии уезжали, в условиях нацистов существовать было очень сложно, уезжали в ближайшие страны, Францию, Бельгию, там еще куда-то, но не сразу за океан, а потом уже во время Второй мировой войны, кто успевал, перебирался за океан. Кто не успевал, по большинстве своем погибли. Гальденвейзер уехал сразу в Америку, потому что там у него было два брата, уехавшие туда еще в начале 20 века. Поехали учиться, и там и остались. Один стал знаменитым ученым-антропологом, профессором, а другой, это Александр, а другой, Эммануил, стал не больше, не меньше членом Совета Федеральной резервной системы, то есть Американского центробанка, и главой исследовательского отдела. Так что, в общем, было кому поддержать на первых порах. И Гальденвейзер, будучи в Америке, он поддерживал связи с Европой и с Германией в том числе. Почта работала, и в его колоссальном архиве, который хранится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета, есть и письма, есть переписка с людьми, которые были в Германии. Одно из последних писем, которое получено из Германии, датировано маем 41-го года. И вот один человек по фамилии Мульман, он жил в Дрездене, видимо, они были родственниками какими-то, во всяком случае, судя по обращению. Он уже немолодой человек, ему за 70, и он пишет о тех проблемах, которые он испытывает. С одной стороны, германские законы еще те старые как бы функционируют, и вот он получает пособие по безработице, потом он начинает получать пенсию по старости, с другой стороны, его заставляют съехать с квартиры с арийской, значит, где-то найти, искать себе другое жилье, ему это тяжело, 73 года, жена не очень хорошо себя чувствует. Ну, а самое прискорбное – это то, как изменилось к нему отношение братьев, так сказать, по несчастью, как бы, русских иммигрантов. Одна из знакомых говорит ему, что когда она узнала, она зачитывалась романами Алданова, но когда она узнала, что Алданов еврей, настоящая ведь фамилия Марка Алданова Ландау, то она перестала читать его книги, как она заявила Мульману, у нее аппетит пропал. Или правые запретили ему пользоваться церковной библиотекой, библиотекой при церкви. И его это особенно возмущает, поскольку он же в эту библиотеку подарил немало книг. Вот такие стали нравы и такие возникли отношения у некоторых членов эмигрантской, но уже немногочисленной колонии в Германии. Кстати говоря, как ни удивительно, а вот то, что мы называем условно еврейской жизнью, некоторое время теплилось еще в 30-е после прихода Гитлера к власти в Германии. В 1935 году был запрещен Союз русских евреев, вышло специальное распоряжение гестапо, поскольку организация непонятная и, вероятно, вредная. Но она продолжала действовать нелегально, или точнее полулегально. Без всякой регистрации людям оказывали материальную помощь. Яков Тейтель, уехавший во Францию, эмигрировавший, основал фонд своего имени и умудрялся собирать деньги, получать деньги от благотворительных организаций международных и переправлять в Германию. Ведь там осталось много людей, которые как раз не могли никуда уехать. Они были или немолодыми, или очень бедными, и они больше всего нуждались в помощи. Особенно тогда, когда в Германии был уже запрет на профессии для евреев, и они подвергались всяческой дискриминации, и бежать было некуда или невозможно. Вот для них действовала благотворительная столовая, для них работала, оказывались юридические услуги, бесплатно для них, конечно, и им какие-то денежные пособия выдавались. И это продолжалось до 1939 года, по крайней мере, включительно. Вот что поразительно, но потом, когда началась война, конечно, эти возможности уже были исчерпаны, и судьба тех немногочисленных, относительно, конечно, прежней еврейской колонии в Германии, евреев оказалась печальной. Большинство из них, конечно, погибли, так же, как те русские евреи, которые успели уехать из нацистской Германии, из нацистского Берлина во Францию в большинстве своем, но не успели впоследствии из Франции вишистской перебраться за океан, все они тоже были депортированы. Такой эвфемизм во Франции употребляется по отношению к евреям, которые были вывезены на территорию Польши и там уничтожены в лагерях смерти.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» разговор о феномене русско-еврейского Берлина. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Берлин был в начале 20-х годов центром такой, ну уж не знаю, как это назвать, рвущейся наружу, что ли, вот такой интеллектуальной творческой энергии. Здесь создавалось новое искусство, здесь создавалась новая какая-то философия, историография. И вот это наследие, оно, конечно, подлежит дальнейшему изучению. И замечательные такие штришки этого пограничного города, пограничного в том плане, что некоторые оставались на Западе, некоторые возвращались в Советскую Россию, некоторые были с советскими паспортами и размышляли поехать ли им дальше на запад или дальше на восток. Это касалось не только, конечно, евреев, это касалось всех. И вот замечательные зарисовочки этого русского Берлина и русско-еврейского Берлина даны и у Оренбурга, и «Люди года жизни», «Виза времени», более ранняя вещь и более такая, может быть, европейско-берлинская. И в замечательные, конечно, книги Виктора Шкловского «ЦОО» или «Письма нелюбви», где он дал портреты Ильи Оренбурга, который был уж поистине пограничный человек. У него был советский паспорт, он был еврей, не знающий еврейского языка, и он был еврей, исповедующий не иудаизм, а католицизм. Он вообще был непонятно кто, сидел в кафе, курил трубку и писал «Хулио Хуринита», как Виктор Шкловский писал ЦОО. У него три профессии – курить трубку, быть скептиком, сидеть в кафе и издавать вещь. И третье – писать «Хулио Хуринита». Последнее по времени «Хулио Хуринита» называется «3СДЕ», писал Шкловский. Кстати говоря, издавать вещь. Вот еще один потрясающий, так сказать, памятник и наследие русского Берлина – этот журнал, недолговечный журнал, посвященный новому искусству. Журнал, который издавали Илья Оренбург и Эль Лисицкий, замечательный художник-конструктивист. И вот очень точно Шкловский о Оренбурге написал, что из Савла он не стал, я процитирую этот фрагмент сначала, прежде сердился на Оренбурга за то, что он, обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого. Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович и издает «Звериное тепло». Но это его сборник стихов. Вот таких Павлов Савловичей было очень много в русском Берлине, в русско-еврейском Берлине. Люди были переходные, время было переходное, запутанное, интересное, восхитительное. И одним из обитателей этого русско-еврейского Берлина был человек, который Шкловскому показался вылитым парикмахером из маленького местечка. Перламутровые пуговицы на цветном жилете. Это человек до смешного плохого тона. Краски своего костюма и свой местечковый романтизм он переносит на картины. Он в картинах не европеец, а витебец. Он не принадлежит к культурному миру. Он родился в Витебске, маленьком провинциальном городишке. Я думаю, что все уже догадались, что Виктор Шкловский говорит о Марке Шагале. И заключает этот маленький фрагмент о Шагале Шкловский в своей книжке. Так вот, витебские мальчишки все рисуют как Шагал. И это ему в похвалу. Он сумел быть в Париже и Питере витебцем. Он и в Берлине был витебцем. И в Берлине творил великое искусство, и уже этим оправдано существование русско-еврейского Берлина.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную сегодня феномену русско-еврейского Берлина. Гостем нашей студии был историк Олег Будницкий, режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Превратится ли Россия в радиоактивную свалку? В программе «Третий сектор» разные точки зрения на вновь возникшую проблему ввоза в страну ядерных отходов выскажут российские атомщики и экологи, немецкие политики и петербургские правозащитники. В эту субботу, 21 августа, 18 часов. Повторы – воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья. а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.